Мы очень долго ждали нашу гостью, и она появляется у нас в студии. Мне очень приятно еще раз представить вам, что у нас в гостях сегодня очень известный человек во всем мире. Ей рукоплескали крупнейшие залы нашей страны, а также Нью-Йоркская метрополитен опера, Миланская Ласкала. 10 лет назад она учредила свой фонд поддержки российской оперы. На связь с Израилем с вами профессор, на разговор с вами выходит советско-русская оперная певица, доктор музыкальных наук, профессор Любовь Казарновская. Здравствуйте, мне очень приятно вас видеть у нас в студии. Разумеется, от всего движения, от нашего... Мы поздравляем вас с этими розами и очень благодарим за участие в нашем эфире. Профессор, вам приятного общения с Любовью Казарновской.
Добрый вечер. Я хочу тоже участвовать в этом букете.
Да. Здравствуйте, профессор. Очень рада с вами буду сегодня общаться, потому что читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнуют, нашла ответы. Поэтому я думаю, что сегодня разговор будет именно, так сказать, о духовности, о том, как сегодня трудно в современном мире действительно заниматься духовным творчеством. С одной стороны, трудно, а с другой стороны, конечно, это огромная отрада и счастье, потому что действительно, наверное, это то, что составляет нашу основную как бы жизнь, наша духовная составляющая. Поэтому я даже не знаю, с чего начать, потому что я, как человек творческий, меня нужно размять по вопросам. Поэтому я вот немножко слышала сейчас о том, что каббалистический центр в Москве действительно и в России, они вызывают очень большой интерес в мире и в нашей стране, потому что люди ищут ответы на вопросы, на которые, наверное, они в таком каждодневном бытии ответить не могут. Поэтому я даже не знаю, как нам начать правильно разговор. Может быть, вы что-то скажете или спросите, и я уже начну, так сказать, от этого отталкиваться.
Вы очень интересный и такой очень большой человек. В своем репертуаре. Что вам ближе?
Сказать, что по молодости лет я очень, наверное, как все молодые певцы, молодые исполнители, очень сильно была увлечена чисто оперными спектаклями, потому что для того, чтобы выйти на жанр сольного концерта и сольного выступления, где ты с глазу на глаз разговариваешь с публикой, без декораций, без костюмов, без грима, а вот ты такой, как ты есть, и через тебя проходит вот эта вот потрясающая музыка, там, будь то Чайковский, Рахманинов, Верди, Пуччини и так далее, она через тебя идет, и через, преломляясь через твое сердце, через твою душу, она выходит к зрителю. Поэтому по молодости лет мне было интереснее выступать, так сказать, в толпе, то есть в оперных постановках, где может быть какая-то незрелость человеческая, творческая, а ее не было видно. А вот когда-то сейчас, вот если говорить о сейчас в моем интересе, то меня больше интересует возможность выступать в сольных концертах и действительно напрямую разговаривать с публикой по душам. Даже более того, это не совсем концерт. Вот у меня вчера был в Доме музыки такой, знаете, типа музыкального приношения музыки 20 века. Там был и Гершвин, был Пуленк, был Рахманинов, был Стравинский, был Шостакович, был Пуччини. То есть я показала как бы музыку 20 века во всех ее спектрах и возможностях ее развития. Да? И, так сказать, многие из этих композиторов сильно очень продвинулись по музыкальному языку в век 21. И я с публикой разговаривала. То есть я им какие-то вещи то, что вот я чувствую, то, что я знаю, какие-то факты очень интересные, например, из биографии Гершвина или из биографии Рахманинова. Я с ними делилась, я разговаривала с ними. И вот потом они приходили и говорили, что как это важно, потому что если это просто концерт, то публика уходит, и у нее музыкальное впечатление очень быстро размывается. А вот те мысли, которые я им забросила, они говорят, это для нас информация к размышлению, и мы сейчас будем дома и книжки читать, и полезем в какую-то литературу для нас полезную, и вообще будем слушать побольше того или иного автора, который нам запомнился и понравился. Вот это, мне кажется, чрезвычайно важно. Mm-hmm. И это похоже на то, что делаете вы, потому что вы работаете со словом, вы работаете, так сказать, с публикой именно в широком смысле слова, убеждая ее в том, что не все так плохо, и что вполне можно найти в этой жизни какие-то положительные моменты, за которые даже в сегодняшнее очень эгоистичное и злостное время можно уцепиться и видеть какую-то для себя перспективу, положительное, светлое. Вот я на своих концертах сегодня делаю это, и мне кажется, что это намного важнее, чем просто выйти в какой-то очередной оперной постановке, да если еще и не повезет с режиссером, который Аиду, допустим, ставит так, что это фашистская Германия с автоматами и так далее. Это вообще у публики полный хаос в голове, они не понимают, на каком спектакле они находятся. Поэтому мне кажется, что сегодня чрезвычайно важно с людьми общаться. Это слово, это божественная музыка, это какая-то, знаете, для них какой-то остров надежды и счастья, такая пристань любви. Вот я думаю, что в этом мы похожи. Конечно, у вас намного глубже убеждения, потому что вы идете именно, так сказать, от мировой философии, от мировой религии и так далее, от наработок человеческих, которые созданы веками. Опера и романсовый жанр намного более молодой, ему всего где-то 2 века. Поэтому, но все равно, поскольку это связано с душой, с божественным, мне кажется, что это, в этом вот именно обучательный процесс очень похож.
Я благодарен вам за то, что вы так красиво рассказали, но я вам завидую. Знаете, в первую очередь в чем? Вы чувствами, без слов, то, что я пытаюсь миллионами слов в течение многих-многих лет донести до человека, вы в него вот так вот чувственно входите и наполняете. И при том вы... Даже если он не понимает языка, вы же можете петь не на любом языке, и все равно вы ему передаете ваше внутреннее содержание. А я этого не могу сделать. Я должен это все пронести через слова, через очень многие логику, убеждения, взламывать всевозможные замки, сопротивление его внутреннее и так далее. То есть, если бы у меня был вот еще ваш голос, может быть, я бы тогда, наверное, смог бы больше. Так что вообще музыка, голос, без слов даже, это огромная сила. Это оторванная от всего этого, потому что язык, он ограничен. А чувства, которые передаются звуками, они над всеми этими ограничениями языка. И поэтому музыка, она намного более чувственна, она общечеловеческая. Если бы я мог вот эту возможность, которая есть в музыке, еще и передать словами, конечно, я был бы счастлив.
Ваше слово действительно очень важное и очень ценное, потому что, вы знаете, сегодня люди, вот, так сказать, я сужу это не только по России, а вообще, у них в душе очень большое смятение, потому что вот эта вот власть золотого тельца, то есть власть денег, она сегодня царит абсолютно везде. И, кстати, в нашем мире, к большому сожалению, я замечаю, что действительно власть денег сегодня подавляет у людей вот такую вот волю к творчеству. Потому что они говорят, ну, что я буду мучить себя, что я буду, так сказать, изводить себя. Можно выйти на каком-то тусовочном концерте, получить большие деньги, будет огромная реклама этому концерту, а тут я буду, чтобы, так сказать, обычный такой, знаете, вот в хорошем смысле слова, филармонический концерт провести, мне надо долго думать над программой, мне надо составлять эту программу, мне надо обдумывать, как я ее выстрою, чтобы это было действительно по возрастающей эмоционально и прочее, а не проще ли заработать хорошие деньги и, так сказать, такой ненавязчивый спеть или сыграть репертуарчик, чтобы публика просто отдохнула, посмеялась, поразвлекалась и прочее. То есть власть денег, власть такой, знаете, как вам сказать, легкого успеха, она сегодня очень сильна везде и всюду. И она пришла очень сильно к нам в страну, в Россию. И действительно, вот такие вот концерты, какие-то спектакли, они больше сегодня похожи на тусовки в том плане, что, вот я слышу разговоры, да, пойдем на концерт там к исполнителю X, потому что у него будет там Иван Иванович, Иван Петрович, можно решить какие-то свои дела, можно с ними поговорить, подписать бумажки. Вот что ужасно обидно. И мне, я все время, знаете, вот себя ощущаю каким-то борцом за справедливость, потому что для меня это абсолютно неприемлемо. Для меня встреча с публикой, каждая встреча, это разговор по душам, это разговор от сердца к сердцу, это разговор, который не нянчит мой эгоизм. Понимаете, что я получила аплодисменты и ушла довольная домой. А мне, вот для меня эти муки творчества, они намного важнее, чем, так сказать, какой-то дешевый успех. Поэтому, мне кажется, очень важно то, что вы делаете. Вы разговариваете с людьми и объясняете им путь. Я объясняю только опосредованно, потому что я действительно, вы правы, музыка имеет огромное воздействие, слово имеет огромное воздействие, но все равно я могу только на какую-то эмоциональную вот верхнюю часть души воздействовать, а вы воздействуете именно, вы идете внутрь души, вы идете словом, объясняя, действительно, и растаптывая вот эти вот комья грязи, которые, к сожалению, у людей в больших количествах сегодня есть в душах. Поэтому вот я хотела вас спросить, как вы считаете, вот такая вот высокая культура в том действительно суперпонимании, таком высоком понимании этого слова, как она была там, в XIX веке, в начале XX века, скажем так, до середины XX века, вот такое какое-то умение отдаться действительно творчеству прекрасному, это будет, или мы прошли этот этап, или мы сейчас вышли на этап, когда действительно люди, нянча свой эгоизм, думают о заработке прежде всего, о том, чтобы как можно больше, так сказать, светиться на экранах, как можно больше быть на обложках гламурных журналов. Мы пройдем этот этап, он, так сказать, это именно этап, или это то, с чем, так сказать, действительно мы должны жить, мириться и, так сказать, кто-то бороться, а кто-то принять и сказать, что ну что делать, ну вот сегодня такая жизнь.
Нет. Я уверен, что мы находимся на совершенно новом и прекрасном этапе развития. Мы просто не видим то, что будет. Это как человек, глядя на зародыш маленького зелененького яблочка, которое горькое, противное, маленькое, сморщенное такое, он не представляет, что из этого вырастет прекрасный плод и по вкусу, и по внешнему виду. Мы еще не видим этого плода, который должен вырасти из сегодняшнего настоящего состояния. Мы были действительно в определенном этапе какого-то вроде бы духовного подъема где-то там 150 лет назад, 100 лет даже, нет, 100 лет уже нет, ну, наверное, да, где-то 150 лет назад, середина 19 века, ближе к концу, может быть. И сегодняшнее развитие, это эгоистическое в человеке, оно должно нас просто приподнять на следующий уровень. Мы должны сейчас начинать проходить период отрешенности от этих мешков с деньгами, от этих золотых тельцов. И мы поднимемся к новому чувству, к новым идеалам, к новым ценностям, но они уже будут нами более осознанны. Они будут именно после того, как мы попробовали все это золото и убедились, что насытить им, наполнить ими душу нельзя. А мелкие такие наши побуждения, тщеславие, они уже не будут нас удовлетворять. Нам надо перерасти это. Человечество сейчас это делает. Но вот я хотел бы добавить к тому, что мы говорили даже до этого. Вы говорите, что вы как бы страдаете, что вы не можете донести людям ту высокую составляющую их души, которая заложена в музыке. Но вот вы же нашли правильное сочетание. Я когда говорю о том, что как мне не хватает вот вашего голоса, я хочу этим сказать, что вот это не облаченное в слова действие, которое делаете вы. Если бы я его мог делать, я бы добавил бы к себе, к своему объяснению, очень многое. И в Каббале существует, конечно, и песни, и музыка, и мелодии, но это все не на таком уровне, и это все исходит из древних еще веков. Всему этому, знаете, как минимум там по 500-600 лет и даже раньше. Так что все это... Но вот доносить до людей этот духовный подъем, это душевное развитие, наполнение... Если им объяснять одновременно, сочетать, вот как я хотел бы сочетать, у меня просто таланта нет, петь это уже не моя проблема, но у вас есть и то, и другое, вы и профессор, вы и исполнитель, и преподаватель. Поэтому если сочетать вот эти две вещи, показать человеку возможность наполнения души, и тут же вот, когда он готов сразу же ее и наполнить мелодией, конечно, это прекрасно. Я думаю, что у вас существует огромная возможность для этого. Давайте вместе выступать.
С удовольствием. Я думаю, что это будет очень интересный тандем. И я думаю, что нам обоим будет проще достучаться до людей, которые пока к этому глухи. А вы знаете, профессор, я хотела сказать вам, в чем, собственно, лежит вот природа моего такого вот ощущения музыки и почему я так ностальгирую по веку 19-го. Мне чрезвычайно повезло, потому что мой педагог, мой такой наставник по жизни, учитель с большой буквы, начинающееся слово. А это была совершенно уникальная женщина, это была такая Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова. Она была педагог-концертмейстер оперной студии у Константина Сергеевича Станиславского, она аккомпанировала Шаляпину в концертах, и помимо всего прочего она была женой выдающегося нашего ученого, пушкиниста Виктора Владимировича Виноградова. И я попала в этот дом, это Надежде Матвеевне было 83, а мне 17. И она мне всегда говорила: «Любанчик, я через тебя из века 19-го, через век 20-й, в век 21-й передаю эстафету настоящей исполнительской традиции». И мне кажется, что это так важно. И вот я, когда занимаюсь с молодыми, а, кстати, у меня был в течение 5 лет мастер-курс в Израиле, в Тель-Авиве, там есть институт усовершенствования молодых певцов, которые приезжают со всего мира, и я им именно пыталась и пытаюсь передать вот эту исполнительскую традицию, то есть через слово, через музыку, о том, что такое дух, что такое духовная работа. Потому что то, что мы слышим, вот этот вот музыкальный ряд, и даже поющееся слово, это лишь верхняя часть. Ваши наработки, ваше исполнительское мастерство и ваше мироощущение – это другие 50%, которые чрезвычайно важны. Почему мы так с таким восторгом ходили на концерты Рихтера, Гилельса, Ойстраха, не знаю, там, Шаляпина, да, но мы с вами, наверное, не ходили, потому что его, мы с вами еще не родились, когда его уже не стало. Но, тем не менее, вот эти выдающиеся исполнители, они через себя, преломляя исполнительский опыт, эти накопления, эту потрясающую музыку, они давали нам совершенно другое ощущение мира. Они давали нам ощущение того, что действительно в духе человек может творить чудеса. И какие-то проблемы. Я помню вот свое ощущение девочкой-консерваторкой, когда я ходила на концерты Когана, Рихтера, Гиллельса, да. Я приходила, мне было 17-18 лет, я приходила домой, и какие-то вот каждодневные эти укусы судьбы, они абсолютно отступали на задний план, и действительно ты хотел все время вот этого вот, вот встречи с прекрасным, этого изумительного ощущения и встречи с интересным исполнителем. Что сегодня происходит? Из-за того, что действительно вот вы абсолютно правы, и это и вы, и через вас, так сказать, вот это вот, так сказать, древнее учение об этом говорит, что это вот эгоизм, который мы нянчим, он нам сегодня не позволяет до конца расслабиться и действительно вот через себя пропустить этот дух. Это то, чему меня учила мой педагог. И я думаю, что если мы вместе, как вы сказали, будем воздействовать на людей, вы словом, я музыкой, это чрезвычайно важно, потому что личность, которой верят, за словом которой идут и следят, и думают, мы будоражим мысли. Помните, как Пушкин сказал: «Чувства добрые я лирой пробуждал». Вот мне кажется, что это сегодня чрезвычайно важно. И никто меня не убедит в том, что люди не слышат, люди не видят. Может быть, они не услышат в первый раз, но они услышат во второй, они услышат в третий. Они потянутся за этим словом, за этим исполнительским каким-то безумным вдохновением, которое вдруг в них пробудит слезы или радость, или улыбку. И вы знаете, вот я была потрясена одним фактом, который я не могу не поделиться с вами. У меня сейчас было такое небольшое турне по крупным сибирским городам. Это был Иркутск, Новосибирск, Омск, Томск и Красноярск. И я увидела, что меняется контингент на моем концерте, потому что, ну вот где-то года 3-4 назад это были в основном пожилые люди, которые воспитаны на классической музыке, на классической традиции. То есть интеллигентный народ, который без этой классики, без этой музыки, он просто не представляет себе жизни. А сегодня вот эти молодые, которые наелись дешевой попсовой культуры, которые наелись этой какой-то невероятной пошлости, которые нас, так сказать, как шелуха в нашей жизни окружает. И вот этой вот какой-то, знаете, вот такой налипающей вот этой вот шелухи, они вдруг пришли, и ребята 17, там 20, 22 года, они после концерта стояли и говорили мне потрясающие вещи. «Ой, вы нам столько сегодня как-то открыли нового, мы сейчас хотим почитать, услышать. А вот что вы нам советуете из исполнителей послушать? А вот что? А вот нам очень понравилось, вот мы для себя открыли там мир музыки Вивальди. А вот кого вы нам посоветуете из исполнителей?» И вы знаете, я себя почувствовала таким счастливым человеком, потому что я увидела эти молодые глаза, которые потянулись за той информацией, которую я им дала. И мне кажется, что вообще аудитория сегодня омолаживается, аудитория слушающая, аудитория воспринимающая, что им сегодня не так важно заходить на каналы Муз-ТВ и смотреть какую-то пошлятину и, так сказать, слушать разговоры ниже пояса. Они потянулись за другим. И вот то, что вы сказали, что это этап вот этих денежного увлечения, увлечения вот таким, знаете, каким-то наносным, сиюминутным, он действительно проходит. И вот я увидела в молодых глазах безумный интерес, а вот, вот дайте нам что-то другое, дайте нам альтернативу, дайте нам почувствовать, что нас ждет дальше. Ведь нам жить дальше, и мы, так сказать, пройдем этот этап, а с чем мы останемся? А какую, в какую профессию нам пойти? А что-то, может быть, мы с вами взбудоражим в них такое, что о чем они даже сегодня не подозревают и не думают. Мне кажется, что это чрезвычайно важно, и вот если мы вместе с вами, еще раз повторяю, я очень счастлива, что вы это сказали, потому что ваше слово, я когда читала ваши книги, оно во мне много очень мыслей возбудило и каких-то чувств, эмоций, про которых я, знаете, вот я их откладывала в сторону. То есть я, безусловно, задумывалась о тех вопросах, которые вы ставите в своих книгах, но я как-то их откладывала, думала, Ну, вот я это ощущаю, я так думаю, и ладно. А почему я так думаю, почему я так ощущаю? Я не думала об этом. А вы во мне возбудили эти мысли. Вот мне очень хочется, чтобы, может быть, мы действительно с вами возбудили в молодых людях, которым жить, вот этим поколением, которые идут за нами, чтобы мы в них возбудили какие-то добрые чувства и мысли. А почему я так живу? А почему я хочу выбрать эту профессию? А почему мне это интересно? А почему вот так в жизни происходит? А почему у меня бывает такое угнетающее и отвратительное настроение? А может быть, я нянчу просто свои эгоистические чувства, а может быть, мне надо задуматься о другом? То есть помочь им выйти на какую-то другую ступеньку. Поэтому я вам очень признательна и благодарна, что вы вот сказали, давайте вместе. Вот мне тоже кажется, что как-то действительно люди доброй воли, люди хороших мыслей и добрых чувств, они должны объединяться.
Вот вы видите, вы подтвердили то, что действительно я тоже вижу, что мы находимся сегодня уже на совершенно новом этапе развития. Сейчас вообще же все очень быстро меняется. Это не то, что раньше были поколения, столетия. А сегодня все очень быстро меняется. Мне кажется, сегодня уже можно наблюдать зарождение совершенно новых людей. Вот тех же 17, 18, даже 20 лет, 20-летних, которые вместо того, чтобы преуспевать, они сначала хотят знать, а зачем? Вот этот вопрос перед ними стоит. Поэтому начинается поколение презирающих попсу, тусовку, смеющихся над всеми этими, которые таким образом себя завлекают и забалтывают, и загружают. И поэтому у меня очень радужные такие вообще мысли о следующем поколении. Они намного здравее, умнее нас, они мудрее нас. Они переросли, они презирают нас и очень правильно делают. В смысле, наше поколение, вот это вот стремящееся ко всему этому, к наполнению. Я считаю, что, конечно, мы очень быстро увидим, что они нуждаются снова в тех неприходящих ценностях, которые есть у человечества, которые действительно можно только вот так передать. Проблема только, как бы выразить музыкой то, что человек чувствует при раскрытии духовного мира. Вот. Когда вы... Вы только исполнитель, Любочка, или вы, кроме того, еще и импровизатор? Вот, когда вы
читаете... Я думаю, что невозможно быть человеку думающему и человеку ищущему только исполнитель. Конечно, я импровизатор. И вот вчера коллектив замечательный, который мне аккомпанировал на концерте, это ансамбль солистов «Эрмитаж». Они нам сказали: «Любовь Юрьевна, вы нам столько на концерте задали задачек, потому что, естественно, то, что рождается на репетиции, то, что, так сказать, как-то есть какие-то такие, знаете, как... Когда едешь на машине по дороге, есть какие-то околышки, ты понимаешь, что ты должен ехать прямо, налево и так далее, то есть общие вещи. Но, естественно, на концерте рождаются такие импровизационные вещи. Вот я вдруг вчера на концерте совершенно по-другому почувствовала романс Пуленко «Дороги любви». И мне захотелось это спеть, как настоящий французский шансон, да, какие-то большие там портамента, легато. То есть мой мир вчера чувства, он вдруг родил совершенно новые импровизационные вещи. И мне кажется, что это очень важно. И мне не интересен исполнитель, который из концерта в концерт или из спектакля в спектакль, у него есть свои штампики. То есть он делает это хорошо, но он их заучил, и он действительно по ним идет, зная, что это нравится публике, зная, что это вызовет аплодисменты. Мне нравится человек, который ломает стереотипы, да, ну, конечно, уважая композитора, уважая все, что происходит на сцене. Тут совсем нельзя уж, так сказать, себе волю дать, да, все-таки есть какие-то моменты рамок. Но вот в этих рамках невероятная импровизационность, отпустить, что называется, себя изнутри и дать возможность своей душе плыть по волнам вот этой вот импровизации. По-моему, это самое ценное.
Скажите,
я думаю, что на ваших лекциях происходит то же самое.
Ну вот я бы хотел, чтобы вы немножко послушали о кабале, или из моих книг, или из бесед, что-нибудь такое, может быть, вам послать, ну такое проходящее в сердце, и после этого услышать вашу импровизацию, вокальную импровизацию.
Я была бы очень счастлива, профессор, если бы вы, после нашей сегодняшней беседы, вы, наверное, сами решите, что, действительно, какую, может быть, вашу запись или вашу книгу послать мне для того, чтобы я еще больше, так сказать, как-то вот нашла темы для нас по импровизационным моментам, потому что, конечно, вот то, что я читала о вас и ваши книги, да, я понимаю, что на ваших публичных выступлениях этот момент импровизационности присутствует всегда, потому что, во-первых, нельзя предвидеть те вопросы, которые от публики идут. Во-вторых, для вас, для самого, это такая тема, которую вы действительно настолько в ней ориентируетесь, ее хорошо знаете и чувствуете и умом, и сердцем, что, естественно, вам какие-то вещи, так сказать, приходится импровизационно объяснять на ваших лекциях и в ваших книгах. Поэтому я была бы чрезвычайно вам признательна, если бы вы нашли возможность передать мне, так сказать, какие-то книги или ваши DVD-записи, чтобы действительно мы вот поговорили об этом моменте импровизационности. А я еще, знаете, что хотела сказать? Что мне безумно жалко поколение, которая вот оказалась между здесь, что называется, потому что вот я сужу по исполнительству. То поколение, о котором мы сейчас вот говорили, оно ушло. Это представители начала 20 века, середины 20 века. И сейчас идут молодые, которые уже, так сказать, нащупывают свою дорогу. А вот это вот провальное поколение, и в частности мое поколение, да, между, скажем, 35 и 50, когда мы оказались на сломе эпох, на сломе перемен, когда была прервана вот эта вот огромная исполнительская традиция в силу просто сложившихся обстоятельств, потому что и страна другая, и мир другой, и, так сказать, вот эта вот ломка всего и вся и в мозгах, и в душах произошла, вот. Поколение от 30 до 50, вы знаете, к сожалению, оно не было услышано. Его нет, это дырка, это провал. И, к сожалению, к большому, у власти сегодня это поколение, и оно нас плохо слышит, потому что, смотрите, например, в России культура не вынесена в национальный приоритет, не вынесена в национальный проект, и это страшно, это ужасно. Это в стране, где действительно дух и вот какая-то такая, знаете, вот традиционная работа с душой, с, так сказать, в культуре, в искусстве, в науке, в религии и так далее, она была вынесена на первый план. И вдруг все это куда-то отлетело в неизвестность, и нас сегодня не слышат. Мне, я когда говорю о проблемах, так сказать, исполнительства, вот оперного исполнительства, музыкального исполнительства, мне говорят, да-да, это чрезвычайно важно, интересно, но ВОЗ этот сдвинуть с места я не могу. Я не могу, потому что сегодня во власти люди, для которых нефтедоллары стоят на первом месте. И это везде в мире, это не только в России. Но в России просто, так сказать, все очень быстро произошло, и мы скакнули из развитого коммунизма в развитой капитализм. Поэтому вот эта вот смена, она, вы знаете, у людей как-то стерла в голове, как я называю, матрицу, то есть понимание того, что такое жизнь в духе. И поэтому, знаете, вот моему поколению безумно сложно. И когда я начинаю там на мастер-классах говорить, ребята, сегодня чрезвычайно важно, чтобы вы нашли свой исполнительский стиль, чтобы вы, понимая и слушая представителей, так сказать, прошлого, да, нашли сегодня свое, свой почерк, свой стиль. Они копировали какие-то стереотипы, которые сегодня модны. Завтра они не будут модны. И это, в конце концов, их путь, а не ваш. Мне говорят, да что, Любовь Юрьевна, сегодня главный момент, который, так сказать, всех волнует, how much? Сколько? Понимаете? Вот молодые исполнители, которым звонишь и говоришь, слушай, такой интересный концерт, для тебя есть возможность выступить, как-то появиться на сцене, заявить о себе, ты это делаешь смело, убедительно, давай. Он говорит, а сколько мне заплатят? Вы знаете, вот это меня просто приводит в такое ужасающее состояние. И вот я говорю, что мое поколение, оно к сожалению, оказалась вот на сломе этих, в эту эпоху перемен нам привелось жить. И поэтому я вижу, какие трагедии человеческие случаются в жизни. Люди не могут себя найти. Вот, допустим, уходят из профессии, они не знают, что им делать, потому что их опыт, их знания оказываются не нужны. Они сегодня не нужны. Они, наверное, будут нужны вот тому поколению молодому, про которое мы с вами говорили. И точно будут нужны. Не наверное, а точно. Но вот, сегодня, поэтому... вот что им делать? Вот что им посоветовать? Потому что они мне часто очень задают этот вопрос. Слушай, ну что делать? Ну вот мы поем там вот по каким-то тусовкам. Это же совершенно, это к творчеству не имеет никакого отношения. Но мы хоть жить можем. Мы можем свою семью прокормить. Вот что им делать? Что им ответить, профессор, вот на этот вопрос? Потому что это вопрос страшно сложный. И он волнует всех и вся.
А мы находимся в этом с вами очень похожи друг на друга. Вы работаете на будущее поколение, я работаю на будущее поколение. Я верю, что мы еще в нашей жизни, даже я, хотя на 20 лет там старше вас, увижу еще то поколение, которое начинает действительно принимать, адаптировать, изменять мир в его духовную сторону, которое будет отталкиваться, стоять на этих деньгах. Они нужны, и доллары, и нефть, и все надо. Но только как основа, причем такая грубая основа жизни, когда человек будет потреблять это для того, чтобы существовать. Я вот в это верю. И я работаю, поэтому тоже я нарабатываю. Я развиваю кабалу. Я принял эту эстафету от своего учителя, которому он умер у меня на руках в 91-м году. Ему было тогда 86 лет. И я был еще тогда тоже молодой, начал у него заниматься, когда не было мне еще и 30. Но нет другого выхода. Мы находимся на переломе действительно, находимся в таком переходном моменте истории, но надо развивать, вот вы правильно сказали, вы тоже не можете ведь взять из 19 века то, что есть, и передать в 21 век. Вы должны будете передать это в другом виде. Люди будут другими. Они не смогут воспринять это именно так, как воспринимали в 19 веке. Вы говорите, я все время импровизирую. А в кабале иначе нельзя. Это не потому, что у меня много знаний, и потому что я действительно, я действительно в ней чувствую себя как... Это моя жизнь. То есть я в ней как дома. Но дело в том, что когда я выхожу на урок, как вы говорите, на мастер-класс, то у меня не существует никакого плана. В кабале этого быть не может, потому что каждый раз ты преподаешь тому контингенту, который находится перед тобой. Ты преподаешь тем душам, которые ты обнаруживаешь перед собой. На таком уровне, в каком состоянии временном, вот именно сегодняшним, они находятся. То есть они придут к тебе завтра, и даже те же люди, но они будут уже в другом состоянии, и урок получится тот же, если ты будешь преподавать, получится совершенно другим. Или придут в тот же день другие люди. То есть импровизация, она потому, что ты должен ощущать их желания, их мысли, и именно на них работать. Я не знаю, насколько это в исполнительской деятельности существует. Но я думаю, что такой серьезный специалист, как вы, обязательно чувствуете в зал зрителей, слушателей. И естественно, что при этом вы себя настраиваете, как инструмент настраивается, так, кроме того, вы и себя внутри настраиваете именно на тех, кто сидит перед вами. Но вот это я и хочу сказать, что нам надо настроиться и вам, и мне на тех, кто нас будет воспринимать еще через 5, еще через 10 лет. Нам надо хотя бы желать под них подстроиться. То есть взять их желание, их чаяние в себя, и вот именно с теми 19 веком, если говорить о кабале, так это 5 тысяч лет, неважно сколько назад, но настроить себя на передачу настоящему поколению. То есть вот то которое сейчас начинает возникать.
Абсолютно вы правы, и у меня абсолютно такое же ощущение, потому что аудитории рознь. Каждый раз на концерте разная публика. Один раз она более подготовленная и сразу тебя слышащая, на тебя настроенная как антенна. А подчас это совсем люди приходят абсолютно, знаете, что называется, поглазеть, как выглядит Казарновская, старая она или молодая, и какое на ней платье. То есть абсолютно разный контингент бывает, и я тоже настраиваюсь на них. Вот вчера в Доме музыки, например, вы знаете, мы спели в заключении концерта, мы спели Гершвина «I got rhythm», я почувствовала ритм, да? И оркестр вдруг заиграл совершенно не в том темпе, и какой-то ритм этот вот американский, нью-йоркский, он вдруг из произведения ушел. И я, мы закончили, и я сказала аудитории, у меня тоже была вчера довольно молодая аудитория, я говорю, вы знаете, а мне показалось, что мы сейчас ритм Нью-Йорка не почувствовали, и я хочу еще раз, чтобы мы повторили для вас на бис «I got rhythm», но уже с ритм Нью-Йорка. Вы знаете, как они это восприняли? Это было что-то фантастическое, потому что мы спели абсолютно это по-другому, абсолютно импровизационно, и даже какой-то с маленькой такой подтанцовкой на сцене, потому что очень ритмичная, очень зажигательная вещь. Вот. И зал, вы знаете, настолько на это адекватно, здорово среагировал, и я... Вот вам век 19-й, век 21-й, да? То есть понятно, что, так сказать, людей, может быть, 19 века это, может быть, шокировало, но людей 21 века, вот этот вот месседж, та информация, которая до них дошла, они это почувствовали, они просто со мной вместе завелись, стали хлопать, глаза загорелись. То есть каждый раз это какие-то вариации на тему, и это интересно. Это интересно. То есть если исполнитель внутри... действительно знает свое дело, и он внутри свободный человек, то от него именно этого ждут. Ждут импровизационности. Тут у нас, конечно, еще большой вопрос вкуса, потому что вы действительно излагаете это практически божественным словом, которому более 5000 лет, да? Но современным языком донося это до своего слушателя. У нас очень большую роль играет вкус, потому что иногда исполнитель, желая понравиться публике, желая, так сказать, ей немножко подыграть, начинает грешить вкусовыми вещами. Вот я недавно видела концерт одной молодой певицы, сейчас достаточно раскрученной. Вы не представляете, что она творила? Она скидывала обувь на сцене. Это оперная певица. Она скидывала обувь, она подмаргивала публике, она целовалась с первым скрипачом. Это был такой ужас, вы знаете. Публика улюлюкала, она была счастлива, потому что те домохозяйки, которые сидели в первых рядах, им это все безумно нравится, что она такая вся своя в доску и отпущенная внутри. Но это вопрос вкуса. Вот тут очень важна эта грань. И эту грань воспитываете такие люди, как вы. И в этом отношении, конечно, ваше слово, это безумно важно, потому что вот эта вот грань чуть лево, чуть вправо, и уже ты на грани абсолютно полной безвкусицы. Твое слово не доходит, а будут рассказывать после твоего выступления, какие на тебе были бантики, брошечки, бриллиантики и прочее. Вот тут важно выдержать эту грань. То есть не засушить публику для нас, да? Быть адекватным, быть достаточно современным, но не грешить вкусом. И поэтому, конечно, вот я говорю, ваше слово здесь очень важно, потому что вы воспитываете не только дух человеческий, вы воспитываете вкус. Потому что человек, который потянется за информацией, которую ему дает профессор Лайтман, он не будет скатываться вот на эти дешевые какие-то эффекты в жизни, на вот эти штучки. Вот что еще у нас очень важно, у исполнителей, иметь внутри... Вот этот вот, знаете, такой вкусовой стержень.
Любовь Юрьевна, скажите, у вас огромный репертуар, ну просто шоу романса Чайковского, оперы, опереты. Это специально для того, чтобы выразить вот то, что все, что вас переполняет? Или для того, чтобы донести для максимально широкого такого диапазона слушателей ваш внутренний месседж?
Вы знаете, я думаю, что и то, потому что, вот как я уже сказала в начале нашего разговора, в начале моего творческого пути меня очень интересовала опера, меня интересовали какие-то очень сложные оперные арии, где я могу голосом, там, знаете, что-то такое нарисовать, спеть какие-то колоратурные быстрые гаммы, потрясти воображение на 5 минут. Когда я стала изучать разные стили разных стран, читать много книг о композиторах, о каких-то неожиданных встречах, вот, например, я вчера рассказывала, да, какое влияние на Пуленко, французского композитора, оказал наш Дягилев. Потому что это были дягилевские сезоны в Париже, и Кокто, Жан Кокто, поэт и писатель очень известный, познакомил Дягилева с Пуленком. И они дали Пуленку дневники Виардо и Тургеневой, неопубликованные как бы письма, интимные письма Тургенева к Виардо. И родился роман «С дороги любви». Фантастический роман, который родился через, там, не знаю, почти 100 лет после смерти Тургенева. Да? Это невероятные совершенно какие-то лабиринты духа, стиля, встреч и прочее. И вот этот месседж я хочу донести до своей публики. И мне это безумно как исполнителю интересно, потому что я открываю для себя новые страницы музыки, новых людей, новые какие-то для себя музыкальные стили, и мне хочется этим поделиться, потому что мне кажется, что через меня вот этот месседж прошел, и мне хочется его отдать. То есть в каком-то смысле я это ощущаю как миссию. Вот как миссия ваша, у вас есть миссия огромная. Вот так мне кажется, что на исполнителе лежит миссия. И если вы действительно человек, который думает, который мыслит, который ищет, который чувствует, вы этот месседж должны нести дальше. И поэтому в моем репертуаре появляется и оперетта, и мюзикл, и какие-то неизвестные мне ранее романсы, шансон французский, романсы композиторов немецких, о которых я вообще раньше думать не думала, потому что мне казалось, что, например, такой композитор, как Арнольд Шёнберг, это слишком заумная для меня музыка, я никогда ее на сердце не приму, я, так сказать, это музыка от ума. Ничего подобного, я начала заниматься его песнями «Кабаре», я влюбилась в них, потому что там столько всего, и там абсолютно какой-то новый пласт мироощущения музыкального, именно начала 20 века. Поэтому мне так это все интересно, и я хочу вот этим интересом, этой бациллой, этой палочкой, как я ее говорю, да, заразной, заразить как можно больше людей. Наверное, то, что делаете вы, обучая людей и неся им вот этот вот месседж, неся ту информацию, которую вы владеете, которая через вас прошла и которую вы переосмыслили.
Скажите, пожалуйста, вы находите себе достойных партнеров мужчин?
Вы знаете, ну, смотря что вы имеете в виду, я, в общем, по жизни нашла очень хорошего партнера, нет, мужчину, это мой муж. Он нет. Действительно мой очень большой друг по жизни, и человек, который меня, по-моему, понимает на уровне вот сердца, души, эмоций, и это мне очень важно и ценно. Что касается партнеров мужчин по сцене, ну, подчас мне приходится бороться с самой собой, потому что они очень бывают несимпатичные люди, очень такие зацикленные, закомплексованные на себе, очень закрытые, а мне с ними нужно играть любовь на сцене, и это, конечно, очень сложно. Поэтому очень редко, крайне редко, я вам скажу честно, я нахожу действительно человека, которого я могу на сцене назвать партнером. И то же самое происходит и с режиссером, и с дирижером, потому что сегодня век, вот как в ваших книгах правильно абсолютно написано, и это очень ценная информация, век такого всеобщего эгоизма, режиссер на сегодняшний день в оперном театре главное лицо. То есть не актер-певец, через которого, так сказать, выражается и мысль либретиста, композитора, режиссера и дирижера, а режиссер. Сегодня век режиссера, и он иногда своим больным воображением, он тебя ставит совершенно какие-то идиотские предлагаемые обстоятельства на сцене, и ты должен оправдать то, что намыслила его больная голова. Поэтому вот найти какую-то адекватность в партнерстве с режиссером, с дирижером и с партнерами по сцене сегодня так сложно, профессор. Вы себе не можете представить. Это просто, вы знаете, вот штучный товар. Это единицы, про которых действительно можно сказать, ой, мы на уровне сердца, на уровне души услышали друг друга, и вот эту гениальную музыку и гениальное либретто мы можем донести действительно в том виде, в котором предполагали, видимо, авторы, чтобы это было донесено до публики. Это очень редко.
Скажите, пожалуйста, и еще один вопрос. Сегодня получается, что я вас расспрашиваю. Ну, я надеюсь, что, может быть, будет и наоборот. Вы возглавляете фонд, названный вашим именем. По-моему, даже детский оперный театр, что-то такое. Насколько я слышал, я точно... это далеко все-таки, я от Москвы и от оперы. Но как вот вы чувствуете в этом большую отдачу, да?
Вы знаете, должна вам сказать, что когда я начала, так сказать, заниматься подробно изучением оперного искусства у нас в стране, в России, я пришла в ужас. И в ужас я пришла от того, что, знаете, на оперу стали смотреть как на жанр, вот это где-то было 95-й, 96-й, 97-й год, как на жанр, который уже из нашей жизни уходит, это не модно, не современно, это непонятно, это не должно финансироваться, театры должны переходить на самофинансирование. В общем, я поняла, что полный, извините за выражение, атас. И я создала фонд поддержки оперного искусства России. Сейчас это Российское музыкально-просветительское общество. И идею я взяла ни много ни мало у братьев Рубинштейн, Николая и Антона. Я просто открыла устав Российского музыкально-просветительского общества и поняла, что эти два гениальных человека, которые практически создали музыкальную жизнь России середины 19-го, начала 20 века, из них, из этих двух людей выросла Московская и Петербургская консерватории, два филармонических общества. Я, прочитав все это, поняла, что не надо изобретать велосипед, надо открыть устав братьев Рубинштейн. Что я и сделала. И действительно, это поддержка молодых талантов. Это мастер-классы для них. Это передача исполнительской традиции. Это возможность знакомиться с лучшими образцами исполнительского искусства через видео, аудиозаписи. Это беседа с ними. Это какие-то антрепризные постановки, где мы можем занять молодых исполнителей и дать им возможность проявить себя. А детский оперный театр – это вообще, так сказать, уникальное совершенно явление. Это детский театр в Дубне. И мне позвонила чудная, совершенно очень энергичная женщина, директор этого оперного театра. Она попросила мое имя дать оперному театру, на что я с радостью согласилась, потому что это уникальное явление. Там выступают выпускники хоровой академии Дубнинской, люди с огромным музыкальным образованием, но это поющие дети. Им, скажем, от 17 до 21. То есть, если перед вами, допустим, выходит Татьяна, которая действительно максимально приближена к возрасту своей героини, это производит потрясающее впечатление. И я им привезла два клавира, которые они освоили, и освоили блестяще. Это Дебюсси «Дитя и волшебство» и опера Хумпердинга «Хензель и Гретель». И они с огромным успехом это показали в России и поехали на гастроли в Италию, в Германию и во Францию, и имели колоссальный успех, потому что это именно вот эти, вот, знаете, чистые поющие дети с прелестными молодыми голосами. И когда приходит молодая аудитория, они видят своих сверстников, которые профессионально поют. По-моему, это очень здорово.
Да, я завидую. Вы имеете такое удовольствие от своих учеников и от своей работы. Что могу сказать? У каббалистов, конечно, существует тоже большое удовлетворение от работы, ученики, книги, все это. Но вот такая отдача, такой контакт со слушателями, пока еще, конечно, это является моей мечтой. Надеюсь, что это когда-то будет. Я постараюсь переслать вам такие самые интересные, краткие, я понимаю вашу загруженность, такие достающие до сердца кусочки. Может быть, вы каким-то образом вдруг пожелаете выразить их своим чудесным голосом, и тогда у нас получится совершенно другой вид искусства. Потому что каббала... Все-таки она выходит тоже на такой международный уровень, рассказывая человеку о внутреннем устройстве его души, о том, каким образом мы должны объединиться. Ваше искусство, оно универсально в этом отношении. Оно не знает границ. Вы даже можете петь на любом языке, неважно, слушаете ли на каком языке вы поете, в общем-то. Он воспринимает ваши чувства внутренние. В опере это не так важно, даже знать язык. Так вот, я думаю, что здесь мы можем увидеть, насколько эти два вида искусства, они переживут все остальное и донесут до человека его внутреннюю суть. Вне рамок всех национальных, географических, государственных и так далее. И будет действительно серьезное такое объединение на уровне сердец и в музыке, и в выражении слова, но все говорящее от имени души, изнутри души. Я вам очень благодарен за за нашу беседу. Вы не собираетесь куда-то в наши края?
Уже давно. Вы знаете, я очень люблю Израиль, и действительно, я там достаточно много бывала, и с концертами, и с мастер-классами. Очень люблю эту страну, обожаю людей, и с удовольствием всегда приезжаю к вам, и думаю, что это будет в следующем году. Во всяком случае, мы сейчас с человеком, который занимается моими гастролями в Израиле, мы именно тему весны 2008 года обсуждаем. Так что я очень буду рада встретиться с вами лично, и очень вам буду благодарна, если вы действительно пришлете мне те книги, те записи, которые вы сочтете возможным, потому что вообще, чем, так сказать, старше становишься, мне кажется, то это для как бы нормального, умного человека, по-моему, это нормальная составляющая. Чем больше ты обучаешься, тем больше ты учишься, чем больше у тебя действительно сердце и уши открыты на слово, на действительно слово, помноженное на большие очень знания процессов, которые происходят в мире. Это ты делаешь для себя и для, так сказать, своего окружения невероятно важную вещь. И тут я говорю, что не нянчишь свой эгоизм, а просто через себя преломляешь самое лучшее, что, так сказать, создано для тебя. Поэтому если вы... Мы сегодня немножко познакомились и, так сказать, говорили. И если вы почувствовали, что действительно мне нужно для того, чтобы это слово мое, помноженное на музыку, зазвучало еще ярче и сильнее, профессор, я буду вам очень признательна и благодарна вашей помощью и словом, и книгами, и записями, и так далее. И очень буду рада встретиться с вами лично, потому что вы чрезвычайно интересный человек, и вы уже такой штучный товар, таких, как вы, абсолютные единицы в мире, поэтому для меня будет огромным счастьем и честью познакомиться с вами лично. Спасибо большое.
Я вам очень благодарен. До встречи.
Спасибо.